Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Ортодоксия.
Вот эта страсть к рациональному, желание быть ортодоксальным не потому, что ты все понял, а потому, что ты утверждаешь невозможность понять, скажем, что такое личность. Вот у Флоренского ведь это есть, и это очень совпадает вообще с тягой к рациональному в 20 веке. В самых гнусных формах это приводит к нацизму, но это уже извращение. И понятно, что это реакция на рационализм века Просвещения, века 18-го, на рационализм энциклопедистов. Можно ли нащупать золотую середину? Как, оставаясь ортодоксальным, оставаясь укрепленным в вере, не впасть в сухой рационализм и не расплыться в таком вот утверждении, что это все тайна, тайна веры, мистериум магнум, и здесь ничего окончательно сказать нельзя? Отец Андрей Юрченко, вам слово.
Я, в принципе, противник так называемого логического мистицизма или мистического логизма, представителем которого и выступает в качестве священник Павел Флоренский. И вместе с Евгением Николаевичем Трубецким, который занимался, по крайней мере, в одной главе этой проблемой, я также полагаю, что это в смысле жизни – что явление Христа на земле, я цитирую, было откровением не для бессловесных тварей, а только для существа, могущего сознать его. И поэтому я присоединяюсь к позиции как раз Трубецкого, и вместе с ним также считаю, что откровение предполагает, во-первых, некоторое объективное явление божественного, а во-вторых, человеческую мысль, способную проникнуть в смысл этого явления. Если бы не эта возможность проникнуть в смысл тайны, она бы не была открытой у человека. Я не хотел бы распространяться по этому вопросу более, поскольку мы к этому вернемся чуть-чуть позднее.
Ортодоксальность в быту, в разговорном словоупотреблении, это слово обычно обозначает нечто вроде консервативной, устаревшей, застывшей. И действительно, например, мы знаем, что в 60-е годы много говорилось о возможности собрать хотя бы общеправославное совещание такое, предсоборное, не то чтобы Вселенский собор, но дать какой-то ответ на проблемы современного метущегося ума. На что было вынесено такое мнение в ответ властных структур церковных, что, с одной стороны, в этом нет нужды, потому что и так уже все известно, с другой стороны, столько проблем, что дать на них цельный ответ в каком-то символе веры новом просто невозможно, а потому, цитирую протопопа Аввакума, как положено оно до нас, так и лежи во веки веков. И тогда ортодоксальный – это прежде всего некоторый замкнутый объем, замкнутый раз и навсегда. Насколько это соответствует истине, и возможно ли, скажем, что в будущем к тому символу веры, который мы знаем, прибавятся еще какие-то тексты, скажем так?
С христианской точки зрения. Ортодоксия. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 21 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен ортодоксии. То, что неверующие считают пороком, ортодоксальность верующие считают достоинством. И в то же время редко, когда удается договориться между собой о том, что входит в понятие ортодоксального. В нашей сегодняшней передаче участвует православный богослов, диакон Андрей Юрченко.
Богослов, небольшая ремарка. Это очень громко и ответственно сказано. Я так думаю, лучше будет звучать богословствующий.
Тогда мы с этого и начнем. Отец Андрей – человек с капитальным опытом богословствования, я скажу осторожно, человек боевой. Поэтому наша сегодняшняя передача начнется с диалога между мной, ведущим, и нашим гостем, православный богослов и диакон, еще раз напомню, отец Андрей Юрченко. Вы можете направлять свои мысли по поводу темы нашей беседы на наш пейджер по телефону в Москве 961-43-974-42, в Екатеринбурге 76-17-62, в Самаре 96-00-40, в Томске 4-5-2, в Петербурге 3 и 3×29. Абонент «Радио Свобода». В конце сообщения не забывайте указать свое имя и город. Итак, у нас в гостях богослов или богословствующий. А в чем, отец Андрей, тогда, извините, разница?
Ну, богослов и богословствующий – это, несомненно, синонимы, но синонимы не стопроцентные. Причастие богословствующий еще обладает аспектом процессуальности. Поэтому, поскольку я незаконченный богослов, то я еще в пути нахожусь и могу согласиться с титулованием богословствующий.
Ну, давайте с этого тогда и начнем. Дело в том, что ортодоксия в русском языке, в русской православной традиции, конечно, прежде всего связана с представлением о том, что есть докса, то есть определение, некий текст, и текст правильный. Ортодоксу – это сложное греческое слово, и орто – тот же корень, что в, простите, ортодонтии, в ортопедии, в орфографии. Да, правильное определение. Но вот статья передо мной Владимира Соловьева 1886 года, где он защищает ортодоксальность Восточной Церкви, то есть православность. Слово «православие» – это, строго говоря, калька с греческого «ортодоксальный». И Соловьев пишет, что это в католической церкви, у протестантов есть определенность установлений, а наша церковь, русская, носит, цитирую, совершенно иной характер. В Восточной церкви мы не находим определенного и развитого подлинного учения. Этим отличается католическая церковь. Не находим в ней и определенности в утверждении заблуждений, что свойственно некоторым сектам. Конец цитаты из Владимира Соловьева, и для него мы таким образом видим понятие ортодоксальности включает в себя обязательное требование некоторой размытости, вот такой растушеванности, любимое слово Достоевского, он гордился, что ввел его в русский язык, растушеванная ортодоксальность. И очень часто, например, когда мы обращаемся к символу веры, то многие люди говорят, что «а вот православный, православный, Дух Святой Богом не назван», на что более-менее просвещенное духовенство отвечает: «но он назван Господом, а это совершенно адекватно, этого достаточно». Но тут появляется какое-нибудь еще более просвещенное духовенство и говорит: он назван не Господом, он, извините, назван господствующим. Есть ли разница и между Духом Святым Господом и господствующим? Она такая же, как между богословом и богословствующим или, извините, жидом и жидовствующим? В чем здесь проблема? Где же тогда правильное слово «Господь», «господствующий» или «Бог»?
Дело в том, что существует, кроме богословских проблем, еще проблема семантики имени прилагательного. И этой проблеме примерно 2500 лет. Она возникла еще во времена Аристотеля. И за эти 2500 лет мы уже привыкли, поскольку нас учат этому все учебники, все энциклопедии, ну и толстенные ученые монографии, что прилагательное обозначает качество. Но когда я говорю «Сократ мудрец», «Сократ мудрый» для начала, то ведь я обозначаю не качество, я обозначаю Сократа, и когда я найду синоним к слову «мудрый», то это слово будет «мудрец», в отличие от тех утверждений, которые содержатся в качестве в русской грамматике 80-го года, где говорится, что соотносительным по отношению к прилагательному является абстрактное существительное, то есть белый, белизна. Но эти слова не могут функционировать взаимозаменяемо, в отличие от слов «мудрый мудрец», «белый беляк» там, или «белец» и так далее. Так в данном случае, может быть, первым обнаружил вот этот нюанс Анатолий Алексеевич Спасский. По крайней мере, впервые я встретился с этой ремаркой в его книге «История догматических движений». И он, естественно, стоял на традиционной позиции, то есть понимая под прилагательным обозначение качества. И поэтому для него в этом была какая-то разница. Но по существу здесь разницы никакой нет. Я просто зачту в рейхлинском произношении фрагмент из восьмого члена.
Символ веры.
Никео-Константинопольского символа веры. Имеется в виду, что исповедую, кетопневма, то агион, то кирион, то зоопион. То есть, как мы видим, после слова...
Отче, вы лучше переведите. Я понимаю, что это на славянском.
Да. Ну, мы привыкли...
Верую во единого...
Мы поем в храме так, тако. И в Духа Святаго, Господа Животворящего. Вот это все то, что содержится в этих греческих словах. А Спасский, уже отметив, что не совсем точно... то кирион переводить как Господа, переводит так, и в Духа Святаго господствующего, животворящего. Ну, в принципе, это одно и то же. И здесь, я полагаю, что вопрос только в стилистике. Можно было, конечно, сказать и в Духа Святаго Господа Животворца, употребив существительные, так называемые имена деятелей. Можно было сказать так, как Спасский пишет, господствующего, животворящего, но можно сказать так, как перевел переводчик. На Руси это было очень давно, еще, так сказать, у истоков самого государства. И он сказал, и в Духе Святого Господа Животворящего, здесь все верно, но это просто отсвечивает ту проблему, которая стоит перед нами сегодня. Я ею активно занимаюсь, и всех желающих приглашаю присоединиться к этому.
Говорил отец Андрей Юрченко, еще раз напомню, православный богослов, диакон, автор множества статей, которые выходили в 70-е, 80-е, в 90-е годы. Он совершил, на мой взгляд, сенсационную находку, идентифицировав источник древнерусского памятника написания о правой вере. У него огромный сайт в интернете www.textology.ru. Можно всегда найти через поисковые системы, набрав Андрей Иванович Юрченко. И, однако же, мы видим, что как раз с XIX века, когда Соловьев констатировал расплывчатость ортодоксии, ортодоксальности в ее русском варианте, появляется жажда четкости, жажда ясности. И начинается, собственно, русское богословие в этот период, действительно настоящее богословствование, не просто школьное, как это было в начале XIX века. И вот один из наших современников, крупный ученый, математик и в то же время человек богословствующий, Сергей Сергеевич Харужий, отмечает, что у нас действительно появляется некоторая четкость, но не есть ли это какой-то рационализм, противоречащий сути христианской веры? Цитирую, не пребывает ли духовность в стадии своего некоего неоплатонизма, в стадии достижения предзакатной ясности и отчетливости. То есть Соловьев констатировал, что неотчетливо. Теперь отчетливости прибавилось, констатирует Сергей Харужий, и говорит, все значит, скоро конец. Отец Андрей, на ваш взгляд, какая из двух версий ближе к истине, отчетливо или неотчетливо русская православная ортодоксальность?
Я бы, конечно, хотел немножко уточнить в отношении позиции Соловьева. Он как раз и апеллировал к той минимальной ясности, которая существует в православном богословии. Если мы, допустим, откроем книгу правил, там, поместных, вселенских соборов и святых отцов, то там мы найдем всегда эти книги предваряются несколькими страничками, на которых опубликованы и преданы, так сказать, гласности те догматы, которыми мы должны руководствоваться, и их, если там посчитать, то всего это 5-6 страничек. Вот что имел в виду Соловьев. То есть, собственно говоря, почти ничего нет. А поскольку ничего нет, то нет и суда. В этом отношении, да, он был предельно четок. И четкость он видел как раз в отсутствии, ну, собственно говоря, вот этой массы богословствующей литературы, которая бы затемняла проблемы. Но поскольку она не может, литература богословствующая, выступать в качестве представителя церкви, не будучи санкционирована, не получив санкцию на это. Поэтому и судить можно только по этим 5 страничкам. Но поскольку там нет никаких заблуждений, тем более, что все эти определения Вселенских соборов принимает и католическая церковь, поэтому и проблем нет. Что касается нашего футуролога, который как раз, с его точки зрения, в явлении ясности и определенности, как он говорит, в церковном догмате, можно видеть, нельзя ли видеть, как он формулирует, некоторую такую предзакатную ясность, как это было во времена Плотина и прочих, то есть, имея в виду неоплатонизм, и там он еще перекидывает мостик к Александристу, имея в виду Оригена. В действительности, чтобы хоть сколько-нибудь утешить в безутешном плаче всего нового Иеремию, с приискренней тревогой и глубокой печалью прозревающего с его точки зрения очевидные и несомненные признаки последних дней православной, духовной, в том числе и вероучительной традиции, вообще и в частности, постараемся убедить ее в том, что он может почивать спокойно и безмятежно. Ибо как раз с этой стороны определенности и ясности, согласно его критерию, ничто не предвещает заката христианской эпохи, ибо ныне наблюдается как раз нечто совсем обратное, пугающее его предзакатной ясности и отчетливости, в частности, и в области церковного догмата, вернее, в области интерпретации такового, ибо богословие как раз и является истолкованием догматов.
То есть у нас сейчас скорее отсутствие ясности. В эфире «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения, посвященная ортодоксии, ортодоксальности. У нас в гостях православный богословствующий диакон Андрей Юрченко. В начале 20-го столетия священник Павел Флоренский, многие другие мыслители, пришедшие в церковь из интеллигенции достаточно светской, до то ли не церковной, пришли с жаждой как-то рационализировать и понять сокровище православной мысли. Но очень быстро свой интеллект они употребили совсем на противоположное. И тот же Флоренский много страниц своей замечательно огромной, во всяком случае, диссертации, говорил о иррациональности, скажем, понятия личности. У нас есть звонок в студию, слово слушателю.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей из Москвы.
Да, очень приятно, говорите.
Почему вот в символе веры вы не говорите в Господа истинного и животворящего?
Отец Андрей, отдувайтесь вы сегодня.
Но мы говорим то, что есть. Я цитировал в данном случае Никео-Цареградский символ. И в той версии, которая функционирует, практикует, вошла в практику в православной церкви, этого слова нет.
Но оно было в некоторых редакциях.
Я не занимался этой историей. В действительности в каких-то списках это было найдено. И это, вероятно, веяние, так сказать, старообрядческое. То есть они туда вставляют эти слова, имея в виду, то есть ссылаясь на какие-то позднейшие списки.
Проблема, мне кажется, в том, что когда мы говорим Никео-Цареградский символ, уже народ спрашивает, как можно? Один собор в 325 году, другой в 381 году. Между ними 60 лет, а текст сочинен один. Нет ли здесь какого-то недоразумения? Кстати, 22 июня, если я не ошибаюсь, ведь состоялся Третий Вселенский собор. Так что мы собираемся в преддверии очередной его годовщины. И вот эта страсть к рациональному, желание быть ортодоксальным не потому, что ты все понял, а потому, что ты утверждаешь невозможность понять, скажем, что такое личность. Вот у Флоренского ведь это есть, и это очень совпадает вообще с тягой к рациональному в 20 веке. В самых гнусных формах это приводит к нацизму, но это уже извращение. И понятно, что это реакция на рационализм века Просвещения, века 18-го, на рационализм энциклопедистов. Можно ли нащупать золотую середину, как, оставаясь ортодоксальным, оставаясь укрепленным в вере, не впасть и в сухой рационализм и не расплыться в таком вот утверждении, что это все тайна, тайна веры, мистериум магнум, и здесь ничего окончательно сказать нельзя? Отец Андрей Юрченко, вам слово.
Я, в принципе, противник так называемого логического мистицизма или мистического логизма, представителем которого и выступает в качестве священник Павел Флоренский, и вместе с Евгением Николаевичем Трубецким, который занимался, по крайней мере, в одной главе этой проблемой, я также полагаю, что это в смысле жизни, что явление Христа на земле, я цитирую, было откровением не для бессловесных тварей, а только для существа, могущего сознать его. И поэтому я присоединяюсь к позиции как раз Трубецкого, и вместе с ним также считаю, что откровение предполагает, во-первых, некоторое объективное явление божественного, а во-вторых, человеческую мысль, способную проникнуть в смысл этого явления. Если бы не эта возможность проникнуть в смысл тайны, она бы не была открытой у человека. Я не хотел бы распространяться по этому вопросу более, поскольку мы к этому вернемся чуть-чуть позднее.
Ортодоксальность в быту, в разговорном словоупотреблении, это слово обычно обозначает нечто вроде консервативной, устаревшей, застывшей. И действительно, например, мы знаем, что в 60-е годы много говорилось о возможности собрать хотя бы общеправославное совещание такое, предсоборное, не то чтобы Вселенский собор, но дать какой-то ответ на проблемы современного метущегося ума. На что было вынесено такое мнение в ответ властных структур церковных, что, с одной стороны, в этом нет нужды, потому что и так уже все известно, с другой стороны, столько проблем, что дать на них цельный ответ в каком-то символе веры новом просто невозможно, а потому, цитирую протопопа Аввакума, как положено оно до нас, так и лежи во веки веков. И тогда ортодоксальный – это прежде всего некоторый замкнутый объем, замкнутый раз и навсегда. Насколько это соответствует истине, и возможно ли, скажем, что в будущем к тому символу веры, который мы знаем, прибавятся еще какие-то тексты, скажем так?
Но, в принципе, это возможно. И ведь совершенно не случайно в повестку дня готовящегося уже в течение многих десятилетий Всеправославного собора, или так называемого Всеправославного собора, дело в том, что в работе этого собора не предполагается участие католиков, и поэтому он и называется Всеправославным. Так вот, в повестку дня этого Всеправославного собора и был внесен пункт о возможности и необходимости составления нового православного вероизложения. Конечно, прошло очень много лет, если иметь в виду символы Никейский и Никео-Цареградский. В последующее время были другие веры, составлялись другие вероизложения, которые не были санкционированы Вселенскими соборами. Они принимались на поместных соборах и в основном восточными патриархами. Ну, это, в частности, имеется в виду так называемое послание патриарха Тарасия. Оно после называлось послание восточных патриархов. Или православное исповедание веры, которое было принято на Ясском соборе в 1641 году. В основу этого решения было положено исповедание, составленное Петром Могилой. Его иногда так и называют, но действительно это не совсем верно, поскольку собор, как говорится в преамбуле публикации, очистил его, это исповедание, от всяких привнесений, и поэтому его верно именовать православное исповедание веры. Но это тоже ведь было более 350 лет тому назад. И вот стала теперь эта проблема, но она, к сожалению, была забаллотирована.
Таким образом, мы оказываемся в плену, я прошу прощения, таких нецерковных, я бы сказал, демократических нравов, когда обсуждение кладет предел развитию церковного вероучения. И слово «ортодоксальный», наверное, мы, христиане, я подозреваю, его так и дискредитировали. То есть ортодоксальный – это тот, кто ставит какой-то барьер, в то время как человек пытается быть верным Христу и обнаруживать, что нужно какие-то новые слова находить, нужно как-то по-новому формулировать, нужно больше ясности, больше четкости. И внутри каждого из нас, конечно, борется и такой своеобразный консерватизм, и своеобразной устремленность к современности и к будущему. Можно ли разрешить это противоречие? Я напомню, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Сегодняшний выпуск посвящен ортодоксии, ортодоксальности. Ведущий Яков Кротов, у нас в гостях богослов диакон Андрей Юрченко. И мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Ортодоксия.
Надо сказать, что в английском языке слово «ортодокс» понимает достаточно однозначно. Это иудей. Поэтому, когда русский человек за границей, он должен говорить, что я Russian Orthodox, я русский ортодокс. Иначе примут за иудея. Но действительно, это обычный, я бы сказал, соблазн, что для того, чтобы познать истину, хорошо бы сперва познать не истину. Отец Андрей, как на ваш взгляд, такая работает механика или лучше?
Ну, это механика, естественно, именно механика, именно механическая механика. Дело в том, что где истина? Что истина? Был вопрос еще задан Христу.
И он промолчал, потому что сказать, что я истина, Пилат бы не понял.
Да. Поэтому нужно просто все, получается так, что нужно все изучать. Дело в том, что за, по крайней мере, 2000 лет христианской цивилизации накопилось столько, так скажем, неточностей, скажем мягко, столько отклонений, что все нужно, от всего, все это нужно изучать, выявлять, и от этого нужно избавляться. Но тут была такая фраза «единство противоположностей». Конечно, в данном случае не может идти речи о единстве противоположностей.
А о противоположности?
В данном случае может быть и речь только о преодолении противоположностей и шествии к единству.
Я пользуюсь тем, что звонок Бориса Иосифовича был из Израиля. Напомню, что в Торе, в пророках ортодоксальность никогда не сравнивается с интеллектуальной правильностью, она сравнивается с семейной жизнью, невеста и ее жених. Бог – ревнивец, и поэтому, мне кажется, сравнивать истину с неистинным – это все равно, что изменять жене, чтобы понять, какая у тебя замечательная жена.
С христианской точки зрения. Ортодоксия. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 21 июня 2003 года.
В эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Куротов. Этот выпуск нашей передачи, напомню, посвящен ортодоксии. Жажда ортодоксальности в современном российском мире часто оборачивается ортодоксальностью чрезмерной даже с точки зрения церковных людей, и именно церковных. В нашей сегодняшней передаче участвует православный богослов диакон Андрей Юрченко. До, пожалуй, 70-х годов нашего столетия трудно говорить об ортодоксии и богословстве, не потому что богословов-то было не очень много, вы один из немногих людей той эпохи. Но вот уже пошел звонок и слово слушателям.
Ну, я священник Александр, Белоруссии.
Добрый день.
Добрый день. Я бы хотел сказать следующее, что ортодоксия – это веками наработанное такое понятие, которое вот как бы представляет собой скелет. Скелет, он может и видоизменяться только в молодости, расти там, значит, ну, и прочее. Ну, и я думаю, что вот именно в то время, в какое имеет сейчас церковь, вот к этому лучше, к изменениям лучше, ну, не ставить такие вопросы. Вот все.
Спасибо большое, отче. Замечу в порядке справки, настолько я помню человеческую анатомию, что скелет еще сильно меняется в старости. Конечно, проблема не в том, что меняются и ветшают догматы. Нет, но слова, в которых выражены догматы. Но, я думаю, интереснее мнение отца Андрея.
В отношении того, стоит ли поднимать этот вопрос?
Да.
Я полагаю, что в любой ситуации, когда ощущается наступление какого-то недомогания, какого-то кризиса, всегда нужно приходить на помощь, но для этого прежде всего нужно диагностировать болезнь. И поэтому доброжелательный, объективный анализ ситуации, он всегда будет служить только на пользу кого нужно врачевать. Поэтому и в данном случае как раз вот этого-то не хватает. Обычно все превращается в гимнологию. Вот так же, как вот и батюшка, который перед этим звонил. Все превращается в гимнологию. Все хорошо, прекрасная маркиза. А потом, когда окажется, что мы уже в пустыне, вот тогда уже сложнее будет собирать все.
Я бы сказал, что проблемы, как и в частной жизни, в церковной, часто начинаются со свободы. Приходит свобода, и все, начинаются синяки и шишки. В этом смысле история русского богословия вполне началась, как ни странно, после революции. На Западе, во Франции, в Богословском институте преподобного Сергия, когда такие православные мыслители, как отец Сергий Булгаков, Владимир Ловский, многие другие, спорили друг с другом, писали книги, практически неподконтрольные церковные иерархии. До революции им бы не дали бы так смело говорить о Боге. И это возродилось уже в наши дни после 90-го года. Появилась свобода творчества, поэтому стали востребованы и идеи отца Сергия Булгакова, и Владимира Лоскова. И сегодня, открывая какую-нибудь популярную брошюрку или даже читая статью в «Аргументах и фактах», я могу там прочесть что-нибудь о гномической ипостасной воле, о деконцептуализации концептов. Я прошу прощения, но это, видимо, что-то означает, что из слова надо вытряхнуть словесность и как-то идти по жизни. Оставить один скелет. Вот пусть только скелет. Но даже если... Но ведь и в IV веке, когда принимали догматы, лежащие в основе православного исповедания, тоже многие люди говорили, а зачем это? Есть скелет, вот апостольское исповедание, в Деяниях апостолов записано, 4 строчки, зачем что-то еще приращивать? Даже вот этот термин «воля», «ипостась», «сущность», я думаю, что не всякий православный священник сходу скажет, что в Боге Троице, чего там три, а чего одна? Природ, ипостасей, сущностей, как это дело соотносится? И я подозреваю, что тут наверняка вполне могут быть ошибки с точки зрения академического, технического, скажем так, богословствующего человека, как вы. Вот на ваш взгляд, насколько благополучно в ортодоксии, в российской православной, обстоит дело с ортодоксальностью? Бывают ли ошибки?
Безусловно.
Ошибки человек... не у рядовых мирян, а у тех, кому ведать надлежит.
Человек немощен, поэтому ошибки возможны. и я бы так сказал, невозбранные, если человек, совершающий их, не упорствует в этих ошибках. Вот в данном случае, может быть, хороший пример протоиерей Сергий Булгаков. Он как раз ошибся и упорствовал. Ну и в результате его творения были объявлены еретическими двукратным определением Священного Синода Русской Православной Церкви в августе и декабре 1935 года. А если эти ошибки появляются, их оппоненты анализируют и предлагают к исправлению, то и тот богослов, который их привнес, исправляет, то все благополучно. Это нормальное явление. Но есть другая опасность. Опасность вульгаризации, ну, в частности, и богословия. Ведь дело в том, что у нас каждый считает себя специалистом от молодых ногтей в медицине, философии и в богословии. Дай ему какую-нибудь задачку из высшей математики, он не станет ее решать и скажет: «Я не специалист». Но как только он услышит слово «богословие», у него разгораются глаза, и он бросается. И сразу же начинает с того: «Нет, это не так». Вот где опасность есть в этом, конечно. Но, опять-таки, в данном случае, ну, простым прещением тут дело не исправишь. Нужно просто образовывать тех, мы так скажем, богомудрствующих, ну, богоищущих людей. И в таком случае, естественно, богословие только получит приращение. Приращение не в смысле, как говорил отец Яков, количества догматов или прочего развития своего, а в смысле углубления понимания основ христианской веры. И поэтому в данном случае я хочу опять-таки утешить отца из Белоруссии, что вот это и есть наша задача. Мы собрались именно для того. Не для того, чтобы показывать скелет, который еще и к старости изменяется, а именно для того, чтобы способствовать наполнению, способствовать тому, чтобы этот скелет был покрыт животворящим телом. Может быть, слишком смелое слово. Животворящим в смысле того, что он благотворно уже будет воздействовать на православную паству, на чад церковных.
Чтобы не впасть в обломовщину, когда скелет налицо, но лежит на диване, и, соответственно, плоть на этом скелете как-то довольно дряблая. Но здесь есть одна проблема. Церковь есть единство иерархии, того, что у католиков жестко называется учителя, учащие церковь, магистериум и паствы. Но вы же не иерарх, а всего лишь диакон, хотя и замечательно разбирающийся в богословии. Между тем, я думаю, я не открою большой тайны и не буду называть имени, но можно взять доклад митрополита Русской Православной Церкви и доклад на богословском собрании, и там есть такие обороты, которые я в своей, может быть, неграмотности, но я так понимаю, что они ставят этого митрополита в положение еретика тетрадита, потому что он говорит о Троице как о существе, в котором есть четыре сущности ипостаси. Он четверит Троицу. Это, надо сказать, насколько я понимаю, классическая богословская ошибка. Вот бывает ли такое? И означает ли это, что человек тем самым выпадает из ортодоксии? Ведь есть любители в этих случаях кричать: «Во, все, он тетрадит, значит, он уже не митрополит, ничего, не авторитет и прочее, прочее». Как в данном случае сознание человека ортодоксального должно реагировать?
Что касается, как говорится, отдельно взятого митрополита, то, обладая властью учительства, он отнюдь не обладает непогрешимостью.
Тогда зачем эта власть?
А власть для того, чтобы как раз вот способствовать, ну так мы скажем, богословскому возрастанию. То есть способствовать тому, чтобы те догматы, которые были сформулированы давно и кратко, имели быть разъясненными для его паствы. И, естественно, в данном случае его позиция, это есть его позиция, даже если он при этом говорит согласно церковному учению.
Но я ошибаюсь, или действительно сегодня в среде православной иерархии, православных богословов бывают столь грубые ошибки, или это фантазия? На ваш взгляд, насколько это частое явление?
Ну, есть ли оно? В данном случае, безусловно, мы в основном сталкиваемся, с пересказами, с краткими пересказами в газетных статьях журналистов, прытких журналистов. А если мы обратимся к литературе, то такие вещи были и в прошлом. То есть богословские споры возникали и на русской почве, не только на греческой.
В эфире «Радио Свобода» передача с христианской точки зрения, посвященная ортодоксии, ортодоксальности. У нас в гостях православный богословствующий диакон Андрей Юрченко. Слово слушателю.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Галина Геннадьевна. Я хочу узнать, может, вы мне объясните, а откуда такая нетерпимость у людей православной веры, особенно у начальников у их, у Русской Православной Церкви, к людям других конфессий, к протестантам, лютеранцам? Вот один недавно из Таганской церкви, даже священник по радио сказал, не по-вашему, я за свою паству всем головы оторву, кто ее переманит. Это вот троеручицы церковь на Таганке, знаете, если
Болгарское там... подворье.
Да, вот там один священник, так вот не в вашем станции, а в другой. Вы полюбежны будьте сказать, от культуры это идет или почему такая ревность?
Галина Геннадьевна, да. Можно встречный вопрос, да-да, если слишком лично не отвечаете. Вы да. сами прихожанка какой-то?
Я лютеранка. Вы я лютеранка? Христианка, но я лютеранка.
Ага, спасибо.
Пожалуйста.
Отец Андрей, вам держать слово. Ответ за духовенство. Отрывать головы. Откуда это?
Я думаю, что это как раз признак слабости. И слабости, основанной на, я бы так сказал, неглубокого проникновения в истины, ну, в частности, православного вероисповедания. То есть, не зная своей веры, он пытается выкосить все вокруг, чтобы не было никаких супротивников, никаких оппонентов. И тогда проще, как говорил тот уж. Мне здесь приятно, тепло и сыро. Я ничего не знаю, знать не хочу, но всем, кто мешает мне в этом, я оторву им головы.
У нас еще один звонок. Слово слушателю.
Вот такая у меня вопрос получился. Значит, когда мы пишем на бумаге, так наиболее оптимально видно, когда мы на белом пишем и темно, черно так это. Я к чему клоню-то? Не хитрю. Вот, немножко хитрю. Чтобы понять, вот так сказать, истину, нужно противоистину. Нужно сопоставлять. Вот было, чтобы было, понимаете, понятнее. Единственное, так сказать, противоположности, я уж, вы меня понимаете.
Да, извините, вы не представитесь?
Я доктор Борис Бернштейн, на Ария. Это Израиль.
О, замечательно. Надо сказать, что в английском языке слово «ортодокс» понимает достаточно однозначно. Это иудей. Поэтому, когда русский человек за границей, он должен говорить, что я Russian Orthodox, я русский ортодокс. Иначе примут за иудея. Но действительно, это обычный, я бы сказал, соблазн, что для того, чтобы познать истину, хорошо бы сперва познать не истину. Отец Андрей, как на ваш взгляд, такая работает механика или лучше?
Ну, это механика, естественно, именно механика, именно механическая механика. Дело в том, что где истина? Что истина? Был вопрос еще задан Христу.
И он промолчал, потому что сказать, что я истина, Пилат бы не понял.
Да. Поэтому нужно просто все, получается так, что нужно все изучать. Дело в том, что за, по крайней мере, 2000 лет христианской цивилизации накопилось столько, так скажем, неточностей, скажем мягко, столько отклонений, что все нужно от всего, все это нужно изучать, выявлять, и от этого нужно избавляться. Но тут была такая фраза «единство противоположностей». Конечно, в данном случае не может идти речи о единстве противоположностей.
А о противоположности?
В данном случае может быть и речь только о преодолении противоположностей и шествии к единству.
Я пользуюсь тем, что звонок Бориса Иосифовича был из Израиля. Напомню, что в Торе, в пророках ортодоксальность никогда не сравнивается с интеллектуальной правильностью. Она сравнивается с семейной жизнью. Невеста и ее жених. Бог – ревнивец. И поэтому, мне кажется, сравнивать истину с неистинным – это все равно, что изменять жене, чтобы понять, какая у тебя замечательная жена. Это не метод. Во всяком случае, я думаю, женщины со мной согласятся. У нас еще один звонок. Слово слушателю.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир меня зовут, из Москвы.
Угу.
Скажите, пожалуйста, я вот хожу все время на перед Пасхой светить Пасху, куличи, яйца. Ну и люди просят там, чтобы окропили бы, вот, и человек тоже. А почему священники говорят, что этого нельзя делать?
Спасибо. Отец диакон, как? Можно кропить людей святой водой?
Это и совершается в храме почти регулярно. Если вы придете во время службы, когда бывает водоосвящение, или после службы на молебнах с водоосвящением, то всех окропят. Я не знаю, как там вопрос был поставлен.
Я думаю, что интересна ассоциация. Как только произнесено слово «ортодоксальный», предстает не просто словесное пространство, как вам бы хотелось и мне, а предстает пространство религиозного обряда. И здесь хочется точности, что вот на Пасху освящать только куличи. Но капли все равно капают на людей. У нас еще один звонок, слово слушателю.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, мир вам. Хайдар меня зовут.
Очень
у меня
приятно.
Тоже. Я, знаете, как вам сказать, конечно, что касается религии, она должна быть ортодоксальной. Почему? Потому что если взять даже закон всемирного тяготения, поменять одну только буковку в формуле или в цифру, то уже будет какой-то другой закон может возникнуть. А это закон всемирного тяготения, который, как говорится, открыл. Если будет какое-то изменение, допустим...
Полетим в тартарары.
Да. Вот, если даже одна запятая изменена, это учение Христа. Если он настаивал учение, значит, ни одна буква, ни одна запятая не должна быть изменена.
Ни одна йота, как говорили раньше.
Хайдар, извините, а вы по вероисповеданию атеист, агностик, мусульманин?
Нет, я мусульманин.
Мусульманин.
Я вашу передачу очень часто слушаю, и особенно ведущего отношусь с большим уважением, очень внимательно слушаю. Эта передача заставляет думать очень много о высших, как говорится, материях, о духовности. Вот.
Спасибо, Гайдар. И у нас еще один звонок слушателя. Слово вам.
Из Германии, Райс. У меня был такой вопрос. Я сам лютеранин, но считаю, что ортодоксальная церковь, ну, неважно какая, русская там, сербская, наиболее правильная и по обряду, и по служению, и вообще по всем параметрам. Вот вы ответьте на этот вопрос, прав я или нет? Или мне так кажется?
Отец Андрей.
Полагаю, что вам не кажется. Я обращусь к примеру. Однажды я участвовал в одной конференции, на которой делал доклад лютеранин из Латвии. И я сам был поражен, я впервые с этим столкнулся. Лютеране там находятся в некоторой растерянности. Все-таки корни у них общие и с католиками, и с православными. И они искали, кому они ближе. И в конце концов они определились, что им ближе православная церковь. Особенно для них неприемлема та традиция, которая сложилась, католическая традиция, которая сложилась после Второго Ватиканского собора. И они стали искать контактов именно с православной церковью в Латвии. Так что вам не кажется...
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо.
До свидания.
Всего доброго. Но, отче, насколько далеко мы можем так уйти? Слово «ортодоксальность», опять же, в русском языке, означает не только консервативный, застывший, замерший и даже умерший, но и просто правильный. И в этом смысле, ну, есть правильный ислам, говорят, ортодоксальный ислам, а вот ваххабизм не ортодоксальный. Но на примере ислама мы как раз видим рискованность таких суждений, когда человек, не знающий ничего об исламе, может быть, и не читавший Коран, говорит, это вот ортодоксальный ислам, это не ортодоксальный, шиит хорошо, суннит плохо. Когда точно так же люди говорят о православии, не будучи внутри православия, говорят о католичестве, не будучи внутри католичества. И в этом смысле мы пытаемся вернуть слово «ортодоксальность» в первичный смысл. Возможно, в современном мире это реально только если мы будем обращаться к личности отдельного человека. «Я» есть высшая инстанция для суждения о том, что ортодоксально, что нет. Или... Все-таки можно сказать, нет, есть набор текстов, они изложены часто на архаичном языке, на старинном языке, на греческом, но они достаточно хорошо сформулированы благодаря действию того же Духа Святого, чтобы не личность решала, что такое ортодоксально, что нет, а чтобы мы могли проверить это по текстам. Вот на ваш взгляд, насколько общее христианское наследие, символ веры, вероучительное определение VII Вселенского собора об почитании икон, насколько это может быть основой для суждений об ортодоксальности не со стороны епископа, а со стороны отдельных людей?
Ну, опять-таки, мы должны знать, о каких людях идет речь. То есть, людях внутри православия или вне?
Внутри.
Вот я, находясь внутри православия, я как раз понимаю православие именно как правильность. И не вижу здесь никакой архаизации. Даже если, ну, в данном случае, у меня может быть особый случай, я как раз работаю с древними текстами. И я не вижу никакой в этом архаизации. И наоборот, я уже говорил об этом, что мы как раз и собрались для того, чтобы как бы выявить те отклонения, которые наблюдаются в современном, так называемом, даже пусть называемом православным богословием, и устранить их, чтобы вернуться к основам веры, которые запечатлены в определении Вселенских соборов и в творениях святых отцов.
Я помню, со мной был казус на философском факультете МГУ, было заседание, посвященное Бердяеву. Я Бердяевым занимаюсь давно, с 70-х годов. И сидел бывший советский преподаватель марксистско-ленинской философии. Я не то чтобы с ним спорил, как только он начал мне возражать, я умолк, но он возражал, потому что на все мои разговоры о том, что Бердяев, он полагал так, так, он говорил, но у Бердяева написано здесь то-то, Ленин о Бердяеве писал то-то, Розанов о Бердяеве писал то-то, точно так же, как он когда-то рассуждал о Каутском и Гегеле, теперь он рассуждает о религиозной философии. И человек при этом неверующий, он этого не отрицает. Он неверующий, но перед ним набор текстов. И он мне, православному верующему, объясняет, что такое православие, потому что в книжках вот так.
Это тот самый парадокс, о котором мы уже говорили. И возник он не в Свято-Сергиевском богословском институте. Он возник еще раньше, вот этот парадокс. Это когда пошла волна неофитов. Они были интеллигентами, но они были неофитами. Они не жили ни церковной жизнью, ни церковным вероучением. А потом они обратились уже в зрелом достаточно возрасте. Флоренский после университета пришел. Правда, можно возразить, что и патриарх Алексей I тоже пришел после университета. Но там другая ситуация. Их семья...
Была церковная все-таки.
Она не просто церковная, она имела благословение от митрополита Филарета Дроздова в своем родословии. То есть, как раз я говорю, кратко, парадокс появления в церкви философствующих неофитов. Булгаков-то начал писать не в Париже, он свою Софию еще, кажется, в 1906 году провозгласил
в сборнике
«Философия
статей,
и хозяйство».
«Философия
и хозяйство». И тогда уже более богословски грамотные его коллеги заметили это и буквально ставили ему это в упрек до самого его отъезда из России. Более того, и там он все время находился, так сказать, под прицелом. Была и критика, собирались, в частности, карловацкие епископы, синодально, был и собор против Булгакова и так далее. Его позицию осудили, она прозрачная и легко идентифицируемая. Тем более он сам говорит, что вот я, допустим, в качестве отца провозглашаю Аполлинария Ладикийского и так далее. Вот таковы истоки, можно сказать, того плюрализма, тех многочисленных отклонений от основ православного вероисповедания, с которыми мы решили сегодня немножко разобраться.
Говорил диакон отец Андрей Юрченко. Надо заметить, что многие богословы тогда же отрицали правомерность суждений по делу отца Сергия Булгакова по одной причине. Церковные каноны требуют вызвать человека и выслушать. Суждение об ортодоксальности нельзя вынести заочно. И, может быть, это лучше всего показывает, что такое ортодоксальность с точки зрения святых отцов. Это не математическая формула, это... Прежде всего, то, что рождается в общине, это рождается в вере, это рождается в любви и снисхождении взаимным друг к другу. И, может быть, кризис, когда ортодоксальность используется в качестве дубинки, связан именно с дефицитом общения общинности и взаимной братской любви. Вы слушали «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи был посвящен ортодоксии и ортодоксальности, как пороку, так и добродетели ортодоксальности. В гостях у нашей передачи был православный богослов, диакон Андрей Юрченко, продюсер передачи Наталья Флоринская, автор и ведущий Яков Кротов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.